новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами будем в ближайший час обсуждать самые интересные темы. Их много у нас, но я выбрала только 4. Самые главные. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-88-88-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте. Еще я наконец-то сама завела свой телеграм-канал. Баби Ум называется, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь. Давайте на движение посмотрим.
В движении.
Так, движение у нас следующее. Четырехбальные пробки в Москве. Большое достаточно сейчас затруднение. Между внутренняя сторона. Пробка начинается примерно от съезда в Дзержинку. От Дзержинского шоссе, это даже от Верхних Полей эта пробка начинается, и тянется она до Каширского шоссе. Вот здесь вот тоже все плохо, и в районе такого Ближней Прудище, вот, наверное, до сюда эта пробка тянется. Будьте, пожалуйста, внимательны. И внешние, кстати, и внутренние стороны тоже стоят. Внешние и внутренние стороны, будьте внимательны, на севере. Здесь туго в районе Ленинградки. Так, Третье транспортное кольцо, большая пробка, Беговая улица, Звенигородское шоссе, район Бутырского вала. Здесь все тяжело. Внешняя сторона, Большая Филевская, Кутузовский проспект. И на Садовом кольце самое большое затруднение, но оно небольшое, но очень плотное. Поэтому там придется какое-то время потерять в районе Белорусского вокзала. Будьте внимательны. Также в районе Курского вокзала и набережная Кремлевская, Москворецкая. Вот здесь вот Раушская набережная. Тоже тяжело ДТП.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что глава дипломатии Евросоюза заявила, что НАТО переживет мандат Трампа. Генпрокуратура попросила суд приостановить все действия запрета Талибана в Российской Федерации. Нина Астанина ответила сенатору Клишусу и священнику Павлу Островскому на критику пособия по семьеведению. Там разродилась какая-то нешуточная дискуссия. Но и власти обсудили запрет езды на электросамокатах по тротуару. В «Умных парнях» у нас Андрей Шитов, обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней оборонной политике. Подробно разберем, что там в Белом доме происходит и, в общем, кто кого одолеет. Опытные аппаратчики или все-таки Дональд Трамп проявит политическую смелость?
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас уверена, что НАТО переживет президентство нынешнего лидера США Дональда Трампа. Об этом она заявила в интервью испанской газете «Мундо». «Я в этом уверена, это сильный альянс, который жив и процветает», — сказала Каллас. Она также отметила, что Соединенным Штатам невыгодно начинать торговые войны с союзниками, поскольку в итоге выиграет только Китай. Администрация Трампа планирует с завтрашнего дня ввести пошлины на импорт из Евросоюза, которые могут составить 25%. По данным политика, тарифы, вероятно, будут фиксированными и зависеть от уровня торговых барьеров, установленных Евросоюзом в отношении американской продукции. 12 марта США ввели пошлины в 25% на импорт стали и алюминия из Евросоюза. Собеседники Блумберга поясняли, что они затронут поставки товаров из Евросоюза на 28 миллиардов евро. Станислав Ткаченко с нами, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СППГУ, доктор экономических наук. Станислав Леонидович, здравствуйте.
Добрый день, Евгений.
Скажите, пожалуйста, ну то есть сейчас Евросоюз, в принципе, евробюрократы не скрывают своего недовольства в отношении Трампа и действительно надеются, что они просто переждут?
Да, они рассчитывают, что сейчас будет какая-то словесная война. Возможно, будут, они очень хотят на то, чтобы Трамп пошел на какие-то уступки от своих первоначальных угроз. И надеются, что через 2 года статус-кво восстановится. И они вернутся к обычной ситуации, когда, в общем, Европа защищена намного сильнее, чем Америка с точки зрения тарифов.
Но интересно, что Кая Каллас говорит, НАТО переживет президентство нынешнего лидера Трампа, сильный альянс. Так лидер НАТО — это Соединенные Штаты. Что имеет в виду Евросоюз? Не очень понятно.
Знаете, а ей ничего не остается, кроме как говорить вот эти мантры о том, что мы переживем, мы будем стабильными. Дело в том, что они сейчас в полнейшей растерянности. Без Соединенных Штатов НАТО не может существовать. Поэтому вот они пока рассчитывают, опять же, заполнить вот этот информационный, да, политический вакуум какими-то словами, не более.
Но, Станислав Леонидович, чем все-таки руководствуются евробюрократы? Тем, что Трамп медлит? Или внутри администрации Трампа тоже какой-то раскол? Или это просто чувство уверенности самого Европейского Союза, что Брюссель выстоит? А главное, против чего выстоит? Тоже вопрос.
Ну, они исходят из количественных факторов. Да, население есть в два раза больше, ну, в полтора раза больше, чем в Соединенных Штатах. ВВП примерно сопоставим, доля международной торговли большая. Поэтому они думают, что если они, с одной стороны, объяснят Трампу о том, что они реально сильные и важные, да, а с другой стороны, они заполнят вот это на два года какими-то ритуальными действиями, то, возможно, все вернется на круги своя. Ну, и еще у них очень важное мнение в том, что они думают, что лучшая или наиболее либеральная часть Америки собирается пережить вот эти трудные времена в Европе. То есть Европа переносит и мозговые центры свои операции, и уезжает какие-то политики на европейские структуры, в том числе Еврокомиссии, полагается во многом в рамках вот этой риторики антитрамповской. То есть сейчас Трампа и из Европы критикуют не меньше, чем внутри страны.
Угу. Но, Станислав Леонидович, с вашей все-таки точки зрения не получится, что противоречия внутри Европейского Союза будут накапливаться еще больше? Но плюс есть Фицо, которому, значит, открыто высказывает претензии за то, что он позвонил Трампу. Есть кто еще? Орбан, наверное, есть. Есть кризис во Франции. С этим совсем можно выстоять?
Знаете, поскольку Европейский Союз и вообще коллективная Европа противник России, поэтому уж точно переживать за них не будем. Мы очень надеемся, да, что этот кризис закончится ослаблением Европейского Союза, лучше его распадом или делением на то, что европейцы уже давно предлагают. Core Europe, то есть коренная Европа, там десяток стран Западной Европы богатых, устойчивых, стабильных, и все остальные нахлебники, если пользуются языком J.D. Vance, государства, которые, в общем, вступили в ЕС для того, чтобы грабить богатых. Вот это идея в Европе присутствует довольно давно, и это может быть первый шаг на пути к краху вообще европейского языка, потому что вот это объединение суверенных государств на наднациональной основе, оно нынешнее испытание вот мировой политики не выдерживает.
Наш слушатель здесь интересуется, наш слушатель интересуется, почему Трамп не проявляет какую-то смелость с учетом того, что сначала умудрился обескуражить европейских бюрократов самим фактом своего прихода к власти.
В смысле, да? Трамп действует, по-моему, довольно энергично. Вот 2 апреля вводятся тарифы, которые европейцы, ну, совершенно не ожидали. Они отбросят европейскую экономику, которая и так еле дышит, там, средний рост экономики Европы в районе менее 1%. Они отбросят красную зону, так что Трамп, по-моему, наносит вполне серьезный удар как раз по самым базовым интересам Европы экономическим.
Спасибо большое, Станислав Леонидович. Я вас благодарю. Станислав Ткаченко был с нами, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений с ПГУ, доктор экономических наук. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Действительно ли можно каким-то образом предположить, что Европейский Союз и евробюрократы в нынешнем виде могут действительно выдержать натиск Трампа? Или же нет? Или же это какая-то бравада? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Здесь еще любопытно следующее, что Еврокомиссия опубликовала возможный список облагаемых пошлинами товаров Соединенных Штатов Америки. Он включает агропродукцию, алкогольные напитки, мотоциклы, туалетную бумагу и нижнее белье. В документе больше 90 листов. То есть Дональд Трамп начал бороться за свои позиции, за понуждение европейцев выполнять все-таки свою волю путем введения санкций. 7373-948, телефон прямого эфира. Кто кого заборет? Простой абсолютно вопрос. Удастся ли евробюрократам в нынешнем виде, что называется, пережить президентство Дональда Трампа или нет? Потому что, конечно, вводят немножечко обескураживающе звучит, что НАТО сильный альянс, и поэтому НАТО выстоит. Но НАТО, главная фигура в НАТО, это Соединенные Штаты. Здравствуйте. Алло.
Евгения, добрый день. Здрасте. Это Руслан Красногор.
Да, Руслан.
Я вот почитал историю США начала 19 века, и там у них примерно та же история была. Они сначала ввели пошлины заградительные против английских и французских товаров, так. Запрещали сюда торговать. Потом у них начались проблемы с французами и с англичанами, и это привело к войне. И сейчас я вот читал историю, смотрю, они точно идут по тому же сценарию во времена Джефферсона и там других новых президентов первой десятки. И мне кажется, что если такими темпами, то ничего они не переждут, а доведут весь этот экономический кризис к военному кризису.
Но будем к военному кризису. Но военный кризис, не знаю, слабо верится, честно говоря, но не будут американцы, точнее, европейцы воевать против американцев, ну нет, конечно. Другое дело, что Кая Каллас еще апеллирует к Китаю, напоминая, что Китай все-таки тоже для них, в общем, враг, и поэтому нужно объединяться, но она не первый раз так как-то высказывалась про про Китайскую Народную Республику, но ей на это тогда посоветовали все-таки посмотреть, какую площадь занимает вся Прибалтика и какую площадь занимает Китайская Народная Республика. Ну, немножечко несопоставимо. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Алло. Слушаю вас. Не хотите говорить, ладно. Кто-то другой хочет говорить. Петр, здравствуйте, я вас узнала. Здравствуйте, пожалуйста. Да.
Да, вы знаете, я думаю, что для того, чтобы поддержать хождение доллара, а доллар как бы с 2012 года, с 2013 года достаточно серьезно падал, замещался там евро, так. Трамп сделает все, чтобы хождение доллара, ну, продаваемые товары за доллар увеличились. И с успехом это происходит. Посмотрите на динамику уменьшения продаж в еврозоне за евро. Как бы это реально очень сильный толчок для доллара. Все, спасибо.
Сильный толчок для доллара, но тоже вариант, конечно. Но другое дело, выглядит ли эта борьба все-таки системной? Потому что, да, Трамп приходит и говорит, что он будет вот, вводить пошлины, и вообще вот эта пошлинная, как раз пошлинная война, она будет распространяться вообще чуть ли не на весь белый свет. Предполагают, кстати, что сейчас Трамп разозлен, ну, по крайней мере, пресса американская писала, что вот не удается ему провернуть свой сценарий по замерению сторон конфликта на Украине. И есть предположение, что он начнет шантажировать Москву еще какими-то пошлинами. Но, правда, китайцы тут сказали, что даже если Трамп ведет какие-то ограничения или какие-то пошлины, то китайцы все равно как покупали российскую нефть на условиях, оговоренных с Москвой, так и будут. В общем, потому что система показывает, что она гораздо более устойчивая, чем даже если на нее начинают вот таким образом санкциями, а где-то, наоборот, протекционизмом влиять. Так, Россия пока, кстати, не слышала от Трампа сигналов в Киев о прекращении войны. Это заявление Рябкова. Так, и еще есть заявление с пометкой «срочно», но так, не по поводу Украины или Соединенных Штатов. Владимир Путин подписал указ об установлении в России Дня наставника 2 марта. Сергей говорит, если Евросоюз, кроме России и Америки, Трампа еще собирается противостоять Китаю, то дела у Европы будут все хуже и хуже. Здесь история в следующем, что раньше объединялись для чего-то, а теперь кризис целеполагания возник, потому что ну куда дальше расширяться уже невозможно, методички не работают, но теперь нужно тогда и модель, кстати, в Европейском Союзе политического устройства уже не так привлекательна для белого света, как это было хотя бы лет 15 назад, но тогда нужно все равно продолжать эту логику, но теперь объединение против кого-то. Поэтому было объединение против Москвы, Москва выстаивает, есть подозрение к Трампу, что он не поддерживает стремление европейцев дальше объединяться против Москвы. У него вообще свой сценарий. Ну и заодно еще против китайцев надо. Ну, как-то так получается.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Генпрокуратура попросила суд приостановить действие запрета «Талибана» в России. Пока что это запрещенная экстремистская организация. Решение Верховный суд принимал много лет назад. И генпрокуратура вчера попросила как раз Верховный суд приостановить запрет деятельности движения «Талибан». Административное дело назначено к судебному разбирательству на 17 апреля. В декабре прошлого года Госдума приняла закон, позволяющий исключить «Талибан» из списка террористических запрещенных организаций. А в мае 2024 года МИД и Минюст доложили Владимиру Путину, что «Талибан» с 2021 года, находящийся у власти в Афганистане, можно исключить из списка запрещенных организаций. Сергей Демиденко с нами, декан факультета Школы политических исследований Института общественных наук РАНХИК. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а соотнесены ли все риски и польза этого решения?
Я бы, наверное, начал сразу, наверное, с хорошего, да?
Да.
Польза от этого решения, на самом деле, такая вот и внешнеполитическая есть определенная польза. Uh-huh. Во-первых, потому что мы, собственно говоря, пытаемся укрепить свои южные рубежи. С одной стороны. С другой стороны, естественно, мы пытаемся создать некоторый пул союзников международных, которые бы выступили в поддержку политики и линии Российской Федерации. С Афганистаном мы достаточно давно работаем. С новым афганским руководством мы тоже работаем. И, в общем-то, здесь вопросы безопасности и политических каких-то вот этих вот бенефиций, они достаточно важные. С точки зрения экономики, это не дает нам практически ничего. Это плавный такой переход к тому, что на самом деле какие издержки есть у этого решения. С точки зрения экономики нам не дает практически ничего. У нас крайне маленький товарооборот с Афганистаном, который не достигает даже миллиарда долларов, и по большому счету там нам мало что есть каких-то перспектив, во-первых. А во-вторых, все перспективы, которые есть, сейчас потихонечку подбирает под себя Китай. И здесь это история для нас не очень интересная. На самом деле о самом плохом сейчас. Самое плохое сейчас то, что Афганистан продолжает оставаться государством крайне нестабильным и государством, которое по большому счету также является центром до сих пор международного экстремизма. И если по чечаянию, не дай бог, возникнет какая-то террористическая угроза и какой-то террористический кейс, там масштабы Крокуса или, может быть, меньшего масштаба, следы могут привести в Афганистан. Это, с моей точки зрения, главная проблема. Проблема в том, что сам по себе Талибан, да, и руководство талибов, это не совсем системная институциональная структура. Это такая немножечко история аморфная, которая внутри себя разделена на кланы, группы, понимаете, группы интересов, там разные лидеры и так далее, и так далее. И говорить о Талибане — это больше фигуры речи. Да, чем что-то сугубо структурированное. И поскольку, в общем-то, игроков много, да, кто в какую сторону будет играть, спрогнозировать крайне сложно.
Но, Сергей Владимирович, а чем тогда объяснить все-таки, скажем так, двойственность этой ситуации? То есть, к Талибану есть, естественно, вопросы по событиям, во время чеченской кампании. Талибан не отличается, какой-то миролюбивостью. Да, они пришли к власти, но разве это означает, что хорошо, мы собираемся с ними сотрудничать по каким-то вопросам, и поэтому мы их должны исключить? Почему не они должны доказать, что, в принципе, их уже из этой структуры можно исключить?
Да, здесь как раз разговор о том, скорее, да, что Талибан сейчас приобретает какие-то институциональные характеристики, да, то есть он стабилизируется, он цивилизовывается потихонечку, да, и Талибан – это данность Афганистана, вот что самое важное, да, в нашей парадигме и в нашем рассуждении относительно того, как надо выстраивать отношения с Афганистаном. То есть Талибан – это данность, да, Талибан – это стабильная структура, которая, по большому счету, пользуется поддержкой большинства пуштунского населения Афганистана. Но так было еще с 1992 года, когда они впервые проявили себя, серьезно проявили себя на политической арене Афганистана. Это данность, с которой нам надо жить, понимаете? Это чистая такая политическая прагматика, что упираться рогом, дальше их признавать террористами, и так далее, это значит игнорировать действительность, которая нас окружает, геополитическая действительность.
Да, вот, это понятно, но не получается, что мы оказываемся в положении несколько, ну как бы так, в положении не тех, кто задает тон, а в положении тех, кто вынужден реагировать на изменения, потому что, ну, мы понимаем, что там есть вопросы терроризма и так далее, и это люди все-таки не нашей политической культуры.
Абсолютно правильно.
Вот. И, согласен, и тогда да. возникает вопрос, а как? Для них-то как раз система координат, система ценностей несколько иная. Они сейчас будут, ну хорошо, пообещали, например, нам, что они будут какими-то сговорчивыми, будут там, не знаю, игиловцев гонять запрещенных, кого угодно. А потом придут американцы и дадут больше денег, ну вы понимаете.
Понимаю прекрасно, да. Вы понимаете, как раз это борьба за влияние. Вот она ровно так. Осуществляется, да? То есть мы формируем свое предложение, мы формируем свою стратегию, вот американцы там формируют свою стратегию, кто-то еще формирует свою стратегию. И здесь чье предложение победит, это абсолютно нормально, мы просто как бы мы боремся, мы работаем, мы формируем свои какие-то технологии, пытаемся применять эти политические технологии. Угу. А относительно того, кто там влияет на Афганистан, знаете, проблема в том, что, то есть являемся ли мы естественно, политически субъектно, да? А хотя бы потому, что мы применяем стратегии. А вот, понимаете, вот такая вот история о том, кто может повлиять на исламистов, да, и кто там дергает за ниточки и ими управляет. Все думают, что ими управляют, и никто ими управлять не может. Понимаете, это вот особенность этих структур. Вот так думали британцы в свое время, понимаете, так думали американцы в свое время, что они афганскими маджахедами, да, и талибами управляют. И вот думали, что управляют Бен Ладеном. Ну и получили 11 сентября. Это вот особенность этой структуры, понимаете, она очень традиционалистская, и внутри себя как бы механизмами она такими управляется, которые по большому счету, но извне на них влиять практически невозможно. То есть они берут чью-то помощь, да, только для того, чтобы потом ее использовать для своих интересов, а интересы у них всегда будут сугубо такими
вот. А нам-то они зачем нужны?
Стабильность, исключительно политическая. Какая? Стабильность. Где? На наших южных рубежах.
То есть, если бы мы их не исключили, они бы начали шантажировать, что они походом в Таджикистан пойдут?
А, понимаете, они походом не пойдут. У них много есть других способов воздействовать. Вот потому что, по большому счету, в Центральной Азии, да, там с точки зрения именно исламизма, да, с точки зрения политической напряженности сейчас крайне неспокойно. Вот, и сейчас, что самое интересное, вот эта исламистская политическая оппозиция, она начинает проявляться в таких странах, в которых раньше она замечена не была, как, например, Киргизия и Казахстан.
Ну да.
Понимаете? То есть вот эта вот как бы история с религиозной политической оппозицией, она для Центральной Азии чрезвычайно характерна, во-первых, а во-вторых, она еще и распространяется, добавок. И здесь влияние Талибана нам, конечно же, нужно, потому что хоть как-то управлять этой средой, а вот хоть как-то стабилизировать все вот эти вот процессы и как-то их поставить под наш контроль, хоть каким-то образом, естественно, не абсолютно, да, нам просто необходимо отсюда вот эта прагматика.
Но, Сергей Владимирович, при этом есть ли понимание... Ну, хорошо, мы предполагаем, что, например, американцы сейчас будут по-новому работать с Талибаном, запрещенным пока что, и, естественно, нужно как бы принимать решение по легализации. Здесь спорный еще юридический момент, потому что, ну, мы не помним, по-моему, прецедентов, когда отменялось решение Верховного суда. Или здесь приостановка, это немножечко другое. А другой момент, хорошо, у нас был год назад теракт в Крокусе. И помните организацию, да, которую как бы подозревали в причастности к этому, а как раз вело все в Афганистан. Вот как здесь быть?
Да, вот и вот это очень сложный момент, о котором я уже сказал. Угу. Понимаете? О котором я уже сказал. И опять же, знаете, вот здесь нужно иметь хоть какой-то рычаг. Вот здесь нужно иметь хоть какой-то рычаг, хоть какую-то возможность управлять ситуацией, да? Если не впрямую управлять ситуацией, то, по крайней мере, иметь какого-то партнера для диалога, да? Иметь какие-то структуры, на которые можно опереться для того, чтобы свое влияние, свой интерес как-то продвигать. Вот. А в отсутствии как бы Талибана там вообще непонятно с кем разговаривать. Да? То есть, если мы вот посмотрим на Афганистан вот в таком первом приближении, мы увидим, что там до сих пор клановый фактор, там до сих пор племенной фактор, этнический фактор, там пуштуны, таджики, узбеки, хазарейцы, понимаете? И это еще, говорю, не считая племенного фактора.
А если, да? А здесь прям буквально последний момент, Сергей Владимирович, да. Хорошо, Талибан выводится из списка запрещенных организаций, но получается никаких контактов или намеков на контакты, например, с фронтом национального сопротивления Афганистана, все прекращается.
Простите.
С фронтом национального сопротивления Афганистана, да, все прекращается. Или не начинается, будем говорить так, не начинается?
Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Вы понимаете, как бы наша внешняя политика, да, да, на Ближнем Востоке, она всегда была многовекторной.
Так.
То есть, если мы, с одной стороны, например, работали с БААС в Ираке, да, то одновременно мы же работали и с курдами.
Да.
Вот. И я думаю, что если эта хорошая традиция сохранится, наше влияние только укрепится в этом регионе. Вот. Мы никогда не складывали все яйца в одну корзину. И я надеюсь, что не будем это делать и далее.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Владимирович. Вас благодарю. Сергей Демиденко был с нами, декан факультета Школы политических исследований Института общественных наук РАНХИКС. Новости и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:36 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. И мы с вами продолжаем. Нешуточные страсти разгораются вокруг учебника по такому предмету, как семьеведение, который активно продвигал Нина Астанина, депутат Государственной Думы, много раз в нашей студии об о важности этого предмета говорили. И вот выпущено учебное пособие. Но не тут-то было. Астанина заочно вступила в заочный спор с сенатором Андреем Клишасом и с деятелем РПЦ Павлом Островским. Они пособие раскритиковали. Нина Астанина назвала это заготовленной провокацией, именно критику школьного курса. Негативно, да, высказались священник и сенатор. Учебное пособие написано самой Астаниной в соавторстве с родологом Ксенией Мосуновой и главредом издательства просвещения Надеждой Колесниковой. Курс был представлен для обсуждения 28 марта. Павел Островский раскритиковал пособие из-за соавторства с Мосуновой. Если кто не знает, то родология – это псевдонаука эзотерического направления, что можно легко проверить, прочитав, например, рассказы самой Ксении. Позднее позицию священника поддержал сенатор Андрей Клишас, заявивший, что никакой учебник по семьеведению Астанина и Мосуновой его дети читать не будут. А Владимир Блинов с нами, директор Центра развития образования Высшей школы государственного управления Президентской академии, член-корреспондент Российской академии образования. Владимир Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
А стоит ли выпускать такой учебник? И, в принципе, ну, вроде бы как будто бы было все готово, а тут оказалось, что учебник вызвал вопросы.
Здесь вопросы неизбежно должны были возникнуть, даже просто по процедуре, скажем так, выпуска одобрения учебника. Дело в том, что любой учебник, который идет в массовую школу, он должен пройти соответствующую экспертизу. И у нас школа науки, светская школа, и, конечно же, экспертизу устанавливает, ну, скажем так, степень научности тех или иных учебников. В них не должно быть, соответственно, там, эзотерики или еще каких-то непризнанных направлений. Все должно соответствовать научным специальностям, которые у нас в стране утверждены, и так далее. Ну, вот, может быть, как раз за исключением дополнительных курсов, которые не входят, я подчеркну, в основную образовательную программу, то, что может быть связано с религией, но это уже, так сказать, разговор отдельный, и там, естественно, либо муфтият, либо патриархия должна утверждать учебники и учебные пособия. То есть это тоже не бесконтрольно и, в общем-то, действительно какие-то непроверенные факты, непроверенные там псевдонаучные данные школьникам попадать не должны. Поэтому здесь первая проблема вот чисто формальная.
Но, Владимир Георгиевич, а дальше-то как, с вашей точки зрения, ситуация может развиваться? То есть мы увидим, что этот учебник, не знаю, отправят на какую-то перепроверку, переделку, или вообще концепция изменится?
Ну, поскольку данным учебником, я так понял, что сигнальные экземпляры уже вышли, занимается издательство «Просвещение», оно глубоко погружено во все, так сказать, формальности. Думаю, что будет назначена, ну, некая процедура проверки, потому что издание работает, естественно, на основе, так сказать, государственного заказа, и пока такого заказа нет, конечно, ничего выпускать оно не должно и не будет. Это во-первых. Во-вторых, я бы, конечно, обратился к тому опыту, который уже был в нашей стране. Я имею в виду вторую половину 80-х годов, когда в оборот был принят целый предмет для старшеклассников — этика и психология семейной жизни. В нем не было эзотерики, все было исключительно на основе марксистских учений. Но и тогда данный предмет, в общем-то, потерпел крах, но по другим причинам, не связанным с научностью, а связанным, с моей точки зрения, с двумя вещами. Во-первых, все содержание семьеведения выходило за рамки, ну, вот тех, скажем, зон ближайшего развития детей. И поэтому, в общем-то, не было большой популярностью этого предмета. А второй момент – это кадры. Прежде чем вводить учебный предмет и вводить новый учебник, нужно задаться очень простым вопросом: а кто, собственно, будет эту программу реализовывать? Сам по себе учебник ведь он не будет работать. Будет работать учитель и использовать этот учебник при реализации какой-то программы. Поэтому здесь история достаточно странная. Вообще все происходит с точностью да наоборот. Сначала появляется программа, кадры, а потом уже учебник.
Ну, просто интересно, что здесь, вот, например, Павел Островский говорит, что реальная пропаганда или там привитие традиционных духовно-нравственных ценностей невозможно, когда в соавторстве в пособии указаны эзотерики.
Ну, да, я даже несколько обрадован тем, что духовное лицо поддерживает науку. Я думаю, это совершенно правильно. И если какая-нибудь там родология или еще что-то не прошедшее достаточной, скажем так, научной притирки, не признанное в научном мире, попадает в учебники, это, конечно, совершенно недопустимо.
Но в данном случае, Владимир Игоревич, смотрите, так долго говорят про необходимость такого предмета, традиционной ценности, борьбы с большим количеством разводов, что детям вот как-то так это все представят, что, соответственно, там они будут понимать в будущем, может быть, что-то у них отложится. А в целом, с вашей точки зрения, вот такой предмет при прочих вот этих вот сложностях, он нужен в школе? Школа-то к этому готова?
Вы знаете, школьные учителя даже иногда шутят, что если вы хотите привить ребенку негативное отношение к чему-нибудь, самый простой способ – это новый предмет школьный создать, и, так сказать, все просто-напросто рухнет. Помимо школьных предметов существует внеурочная деятельность, существуют планы воспитательной работы. Существует еще масса возможностей, ведь здесь воспитательная задача должна быть на первом месте, развитие позитивного отношения к семье. В этом основа, не в каких-то там научных или псевдонаучных воззрениях на семью, а развитие вот именно позитивного отношения к самому этому социальному институту, что крайне сложно и гораздо сложнее, чем просто начитать какую-нибудь теорию, плохую или хорошую. Поэтому вообще учителя обычно с большим скепсисом говорят о новых учебных предметах. И учебный план, он не резиновый. Нам, так сказать, вместо чего будем реализовывать этот предмет? Вместо физики или химии? Давайте выберем.
Но там он идет якобы факультативом каким-то. 34 часа.
Ну, факультатив, то есть это уже идет вынос за пределы основного учебного плана. Это, опять же, уже совершенно другие требования. И, конечно, здесь, наверное, речь должна идти все-таки не о предмете, а о целом комплексе, в общем-то, может быть, бесед, может быть, каких-то, так сказать, иных, более активных, нежели чем изучение учебника, форм работы, организованной работы школьников. Вот это как раз очень сложно придумать, но это может будет работать. Может. Если это просто факультативный предмет, и особенно, там, допустим, для старших классов, скорее всего, это будет очередная неудача, как я уже говорил. Угу. Попытки были и в нашей стране тоже. И будет такой же провал, как у этики и психологии семейной.
Спасибо жизни. Большое, Владимир Игоревич. Я вас благодарю. Владимир Блинов был с нами, глава Центра развития образования Высшей школы госуправления Президентской академии. Так, ничего не отложится у детей в данном возрасте. На первом месте отрицание. Учебник по любому предмету должен быть научным, а не смесью околонаучных полуфантастических изысков. Если про учебник спорят РПЦ и тарологи, то такое детям своим я точно читать не буду. Так, не место религии, эзотерики в школе, говорит Костя. Да вы знаете, Павел, почитайте, пожалуйста, внимательно критику и почитайте мнение Павла Островского. Он не говорит о том, что это священника, он не говорит о том, что... Почему эзотерические какие-то люди, специализирующиеся на эзотерике, в учебнике есть, а религиозных деятелей нет? Не про это речь. Это не про конфликт между РПЦ и людьми, которые эзотерикой увлекаются, занимаются, курсы какие-то продают. Это про толкование того, что есть семьеведение, и самое главное, как этот предмет преподносить. Сама Нина Останина говорит, что Мусунова возглавляет Институт психологии, она дипломированный специалист. Информационная провокация заготовленная, связана она не только с учебником семьеведения. Депутат говорит, что изучение рода, откуда есть человек произошел, что здесь такого странного. Она раздел делала как раз про генеалогию, это ее тема. По словам Останиной, следует оценивать не авторов учебника, а заложенные ими идеи. Но, с другой стороны, любой учебник все равно встречают по автору. Поэтому, и, видимо, и возникли такие вопросы. Сам Глиша сказал, что своим детям читать такой не будет. То есть вопрос, дойдет, в принципе, этот учебник до школы или не дойдет. Детьми надо заниматься в семье и показывать пример, а не перекладывать на школу. У нас, по факту, даже глава семьи – женщина. Ну, иногда женщина берет у себя вынужденную роль главы семьи, потому что мужчины в этой семье нету. Поэтому что здесь такого? Если хочет мужчина быть главой семьи, пусть он и демонстрирует эту готовность, понимаете, поступками своими. А дети из неполных семей не будут чувствовать себя еще хуже, говорит 724-й. А что здесь такого? Послушайте, дети, вот это фактор «дети из неполных семей» – это просто социальный статус. Дети, которые растут в таких семьях, где их воспитывает только один родитель, они... очень часто вообще не понимают, что такое полное, неполное. Самое главное, с ним его близкий человек, который его очень любит, кто-то из его родителей. И поэтому нет такого, что он ему про семью будут рассказывать, а он, соответственно, чувствует себя не каким-то неполноценным. Но тогда, простите, у нас там 50% населения должно чувствовать себя неполноценным, потому что их воспитывает кто-то один. Ну, правда. Смотря как предмет преподнести, здесь можно затронуть психологию, отношения, воспитание. Можно очень интересно провести занятия в форме общения. Поэтому, конечно, то есть если кто-то выступает категорически против такого предмета, это вопрос. Кто-то говорил, давайте интегрировать, в принципе, например, в обществознание понимание семьи, вопросы семьи, того, как меняется семья, что есть семья, что было раньше, что есть сейчас, почему кризис института брака происходит. В старших классах как раз можно таким образом это развернуть. Но в итоге все свелось к тому, что вот Нина Останина представила учебник, и это вызвало негодование. И теперь вопрос, конечно, как эта ситуация будет в дальнейшем развиваться. Будут на переделку отправлять, будут какие-то другие вообще... придумывать учебники, разрабатывать или что? Ну, посмотрим.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Чё-чё не унимается, говорит, это что, домострой, что ли? Непонятно. А вы домострой первый-то домострой читали? Вообще, что там написано? Почему вы пугаете этой книжкой? Книжка довольно полезная, кстати. Вот, и показывала как раз... Есть книжки и, например, середины 20 века про, ну, про семейные уклады. Тоже может быть очень много всего интересного, очень много. Поэтому, когда вы скептически относитесь к тому, что пытаются какое-то учебное пособие по этому поводу выпустить, то а к чему это? Люди-то ищут образчик семьи и понимания брака зачастую в сериалах и фильмах, и в мультиках, кстати, диснеевских, что жили они долго и счастливо, понимаете? Вот. И все, обычно заканчивалось это все на стадии свадьбы. А что потом, одному Богу известно. Вот поэтому, что плохого в учебнике, я не понимаю. Власти обсудили запрет езды на электросамокатах по тротуарам. На электросамокатах и электровелосипедах. Приоритет предлагается отдавать велодорожкам и дороге, причем в последнем случае могут обязательно носить шлем. В правительстве в конце марта состоялось совещание по внесению поправок в правила дорожного движения, касающихся передвижения на средствах индивидуальной мобильности. Об этом РБК рассказал собеседник, участвующий в обсуждении, и подтвердил источник в сфере транспорта. В совещании приняли участие представители правительства, Минторга, Минтранса, Дептранса, Москвы и МВД. Совещание курировал замруководителя аппарата правительства Алексей Уваров. Факт обсуждения изменений РБК также подтвердили в Ассоциации операторов микромобильности и сервисе аренды электросамокатов ВУШ. Александр Холодов с нами, зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК, Общественной палаты, вице-председатель комитета по защите прав автовладельцев. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а почему так сложно принять какое-то однозначное решение, где электросамокатом и электровелосипедом передвигаться?
Потому что, когда проектировался у нас город, города, то не было еще никаких ни электросамокатов, ни просто самокатов, по большому счету, не было. То есть какие-то города проектировались, когда были телеги и пешеходы, и лошади, какие-то уже, конечно, чуть позже, когда все-таки были автомобили, велосипеды, там, мотоциклы, мопеды. И тут появился новый вид транспорта, и, естественно, непонятно, куда его. То есть пешеходы говорят, пусть идет вон на проезжую часть, он нам мешает. Автомобилисты говорят, ну, так нам тоже мешает. И вот не совсем понятно, куда девать. Но уже, мне кажется, уже пора смириться с тем, что это... все-таки то, что вряд ли исчезнет из нашей жизни, это уже появилось, и надо просто придумать, где этому быть более безопасно.
Но, видите, правила по пользованию электросамокатами тоже, как и любые правила дорожного движения, пишутся кровью, но в итоге первостепенное решение вот к этому сезону, какие должны быть приняты, с вашей точки зрения? Ну, номера появились.
Ну, вот буквально номера, это, на мой взгляд, не сильно поможет, да, но вот буквально сейчас вот на днях мы опубликуем, сейчас голосование идет, рекомендация общественной палаты, мы предлагаем схему, по которой можно, например, привлекать к ответственности тех нарушителей, которые есть, потому что здесь, если в вашей логике, да, следовать, то у нас от автомобилей в тысячи, а то и десятки тысяч раз больше происшествий и погибших, давайте запретим автомобили.
Не, почему моя логика? Вот. Я просто указываю как раз на те,
ну,
логики, те вопросы, которые
вы озвучили, да. Я имею в виду, что здесь надо, конечно, понимать, что нужно упорядочить, нужно как бы отделить каких-то там отмороженных, условно говоря, пользователей от нормальных. И, кстати, давайте вспомним каршеринг. Вот изначально, когда появилось, это было что-то ужасное, то есть большое количество происшествий. Так. Сейчас каршеринг уже гораздо лучше у нас чувствует себя на дорогах, потому что самых отмороженных заблокировали, никаких им доступов нет, никаких сервисов. Так. Компании научились уже там с клиентами работать и так далее. И здесь, честно говоря, тоже есть проблемы роста, болезни роста, но я надеюсь, что корректируя правила дорожного движения, вот, в том числе и работая с нарушителями, получится немного ситуацию улучшить, а то и улучшить ее действительно кардинально.
Угу. Но если мы говорим о необходимости, ну, точнее, вот участники индустрии говорят о необходимости там велодорожек или каких-то самокатных выделенных вот этих, наверное, полос. Речь, наверное, идет вообще о перестройке опять автомобильного движения. Помните, как в Москве лет 10 назад была программа по строительству велодорожек, но они далеко не везде появились?
Ну, мне кажется, велодорожки везде не нужны. Давайте с вами посмотрим, ну, условно говоря, если на Москву, Садовое кольцо, там настолько широкий тротуар по кругу, что во многих местах, ну, может быть, просто достаточно линии нарисовать, что вот здесь вот, пожалуйста, товарищ пешеходы, аккуратнее, вас собьют самокатчик, а вот здесь также самокатчики, не выезжайте дальше этой линии, иначе вы будете мешать пешеходам. То есть очень часто достаточно где-то что-то просто организовать. А если мы говорим про некоторые улицы, где-то надо вообще и запретить. То есть, условно, там та же Красная площадь, грубо говоря, да, если говорить там про Москву, то, наверное, да, там не место самокатом, потому что слишком много туристов ходят, открыв рот, там смотрят по сторонам. Угу. Это просто будет опасно. Ну и не говоря уже там про брусчатку. То есть какая-то узкая улица, где узкие тротуары, там, наверное, не место. Или, может быть, место, но на проезжей части, если это маленький трафик. И, например, это односторонняя какая-то улица, ну там условно Мясницкая. Вот. Там безопаснее будет электросамокату на проезжей части, потому что скорости там небольшие, соответственно, тротуары узкие. И здесь, мне кажется, все-таки надо более индивидуально подходить к этому вопросу заключать соглашение. Кроме того, вот, насколько я общаюсь с этими кикшерингами компаниями, они уже осознали, что за чужой счет это не получится, и готовы вкладываться в инфраструктуру городов. То есть здесь вот те города, которые пошли по пути договоров, то есть они в данном случае уже какие-то деньги получают с компаний, если не ошибаюсь, Ярославль. Угу. По этому пути пошел, да, то есть они просто получают деньги. А, например, та же Пермь, она вообще запретила. Да? Ну, что лучше, я, честно говоря, даже не знаю, потому что любой запрет, конечно, у нас еще в обществе порождает желание
противостояние, понятно. Да,
поэтому,
спасибо,
как бы запретили кикшеринг, мы купим свой самокат, будем больше выделяться на нем.
Понятно.
А свой самокат на скорость не ограничишь. То есть вот модели спокойно продаются, и 30 км в час гоняют. Ну, 25 это уж точно.
Но есть просто идея отнести электровелосипеды, например, до 250 ватт к СИМам, а с большим показателем к мопедам. А, соответственно, если это мопед, то он уже передвигается по проезжей части.
Здесь, на самом деле, у нас глупость правил дорожного движения. Мы об этом говорили уже не раз в общественной палате. И вот эту глупость, они вместо того, чтобы устранять, они ее усложняют. В чем суть? У нас прописано в правилах, что если больше, чем 250 мощность в режиме длительной нагрузки, вот это еще слово непонятно, что означающее, то это у нас становится не велосипед, а мопед. Если не ограничивают скорость, то есть даже прямо тормозить, а не просто там ограничивать на скорость 25 км в час, даже если с горки едет, то это тоже уже мопед. Если вы откроете любой сайт по продаже чего-нибудь, вот любой там этот, просто в интернет вобьете,
ну,
купите для курьера электровелосипед. Вы увидите, что базовые, то, что предлагается, это мощность, конечно, больше, чем 250, там, там 500, 800, 400. Ну, 250 – это самое минимальное. Но скорость везде предлагается там 45 км в час, 50. То есть это вы просто можете открыть любой вот, сайт по продаже и убедиться, что я вас не обманываю. И, соответственно, это все фактически мопеды. Но у нас почему-то до сих пор как бы никак их к ответственности не привлекают. Почему? Потому что сложно доказать. То есть надо или искать мощность еще и в режиме длительной нагрузки. То есть в документах написано просто мощность, а что такое в длительной нагрузке, никто даже не знает, даже документов ее не найти. Экспертизу надо делать. А дальше скорость, да, это как инспектор ГИБДД должен сказать, слезть, да, я попробую разогнаться. Каким он образом должен убедиться, что не обеспечено снижение скорости в случае, если там больше она? То есть получается настолько сложно прописано правила дорожного движения, и вот, к сожалению, идея-то благая, как-то отрегулировать это сейчас на этом совещании прозвучало, от Минфинанса, я так понимаю. Но опять усложнение. И здесь вот более радикальное предложение от общественной палаты, это давайте все-таки поставим цифру 0, а не 250. То есть любой мотор — это уже не велосипед, а мопед. Потому что если вы поставите, например, возьмете, не знаю, с газонокосилки маленький моторчик бензиновый, повесите на велосипед, он у вас там еле-еле 5 км в час будет ехать, это уже у вас мопед под
документом,
потому что двигатель бензиновый. Но сейчас уже электродвигатели по характеристикам давно обошли бензиновые, пора уже эту несправедливость устранить.
Спасибо большое, Александр Львович. Я вас благодарю. Александр Холодов был с нами, зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК. Илья говорит, добрый день. На прошлой неделе были в Минске. Скажу так, по всему городу разлинована улица в зеленый цвет, специально для самокатов. И как-то там люди привыкли, чтобы не заходить на эти тропинки. Даже в спальных районах как-то чтут. Еще русский инженер говорит, нужно потерпеть, и все привыкнут. Помню, лыжники требовали не пускать на склон сноубордистов, они как-то не катаются, сейчас все вместе ездят. Да, русский инженер, ваша аналогия была бы здесь уместна, Если бы мы предполагали, что еще и просто пешеходы или люди со скандинавскими, люди, которые занимаются скандинавской ходьбой, тоже хотели выйти на склон. И на склоне горнолыжном оказывались бы вот эти вот пешие туристы, сноубордисты и лыжники. Но здесь так не работает. Здесь, получается, у нас есть автомобилисты, которые угрожают самокатчикам и велосипедистам. Но у нас есть пешеходы, которым, в свою очередь, просто по законам физики, угрожают люди, которые ездят на самокатах, моноколесах и вот этих вот электрических велосипедах. Потому что если происходит столкновение того, кто едет, двигается со скоростью 15 км в час, и того, кто двигается со скоростью 2 км в час, а если там еще, не дай бог, ребенок идет маленький, то понятно, кому увечья достается больше. Вот в чем вопрос. Но пока, видите, комиссии собираются, и какого-то конкретного решения не выработано.